Глава вторая. Доктор Рейль Коуфорд натянула мягкие рукавицы биозащитного костюма и проверила, надежно ли они застегнуты. Последним она надела шлем, плотно прижавший копну ее перетянутых ленточкой волос. Когда шлем защелкнулся, автоматически включилась воздушная система костюма, охладив ей щеки. Загорелся голографический зеленый огонек, показывая, что системы связи скафандра тоже работают. Через секунду в интеркоме раздался голос Рипа Шеннона. «Команда готова?» «Да», — четыре голоса, включая ее собственный, послышались в наушниках. «Тогда пошли». Командиром отряда, направленного на разведку, был назначен Рип Шеннон. Рейль видела его темное лицо внутри шлема, черные глаза, в которых светились добродушие и незаурядный ум, делавшие Рипа прирожденным лидером. За ним высился Дэйн Торсон, долговязый помощник суперкарга, очень похожий на древние рисунки своих предков-викингов. Рядом с Рейль стоял невысокий гибкий техник-двигателист Джаспер Вики, который в последний раз, проверив инструменты у себя на поясе, шагнул в люк характерной походкой свободного падения. Они молча ждали, когда справят воздух. «Половинное давление», — сказал Рип, — «проверка костюмов». Рейль нажала на контрольную кнопку на груди, и через секунду та засветилась зеленым цветом готовности. «Протечек нет», — доложила девушка. Этот же ответ повторили остальные. Рип посмотрел на шкалу замка, и когда давление достигло нулевой отметки, открыл внешний люк. Массивная панель бесшумно скользнула в сторону, явив черноту космоса, усеянную бриллиантовой пылью. Члены отряда пристегнулись к кабелю, соединявшему два корабля. Зажглись фонари на шлемах. Рип оттолкнулся и некоторое время плавно летел вдоль кабеля. Но потом вспыхнули толкатели скафандра, и он быстро рванулся к чужому звездолету. За ним последовал Дэйн. Рейль пошевелила пальцами ног, чтобы размагнитить ботинки, и тоже прыгнула в пространство. От этого поначалу усилилось ощущение падения, но когда девушка, отдалившись на безопасное расстояние от Джаспера, включила толкатели, то под действием ускорения желудок вернулся на место. Теперь она почувствовала полет и усмехнулась, вспомнив худое мрачное лицо Викса за забралом шлема. Он ненавидел невесомость за пределами корабля. Она же, напротив, испытывала чувство необыкновенной свободы, неизменно приводившее ее в восхищение. Корпус загадочного звездолета тускло блестел в свете первой звезды Микоса, и отчетливо виднелась глубокая борозда, уродовавшая гладкий обтекатель. Рейль не была пилотом, однако понимала, что такой корабль нелегко приземлить на планете. Пора притормаживать. Девушка повернулась вокруг своей оси и, еще раз выпустив реактивную струю из толкателя, подплыла к Рипу и Дэйну. Рип уже что-то торопливо делал на корпусе судна, и это свидетельствовало о том, что времени у них в обрез. Рейль услышала мягкий щелчок, интерком переключился на двухстороннюю связь, дабы Рип и Дэйн могли переговариваться друг с другом, не отвлекая остальных своей болтовней. Двое мужчин быстро работали у внешнего люка. Рейль следила за ними и чувствовала, как растет в крови уровень адреналина. Хотя это было не видно и неощутимо, она знала, что сейчас они несутся в пространстве с чудовищной скоростью. Любая космическая пылинка могла вспороть их в скафандры, убить их, а они даже не заметят ее приближения. Рейль огляделась и увидела, как Джаспер похлопывает оружие у себя на боку. Интересно, он тоже, как и она, размышляет сейчас об опасностях, которые их подстерегают? Только его, похоже, волновала весьма реальная встреча с космическими пиратами. Бластеров у торговцев при себе не было, Но оружие, которое между собой они называли «розга», все-таки было лучше, чем ничего. Ультразвуковой удар мог на некоторое время отключить нервную систему любого дышащего кислородом существа. Люк открылся, и отряд проник внутрь. Общий интерком снова включился. «Ладно, делаем все так, как нас учили», — сказал Рип. Они с Дэйном пошли вперед, бегло проверяя, нет ли чего подозрительного. От мертвых тел до откровенных ловушек. Потом махнули Джасперу и Раэль, чтобы те заходили. Раэль почувствовала себя спокойнее, снова оказавшись в относительной безопасности внутри корпуса корабля. Она включила магниты на ботинках и шагнула на палубу. Внутренний шлюз вроде не вызывал опасений. Здесь было пусто и чисто. На контрольном табло мирно светились зеленые лампочки, за исключением одной красной, показывающей, что шлюз все еще открыт. Рип быстро нажимал кнопки управления, которые, как заметила Раэль, были расположены непривычно, не так, как на земных кораблях. Однако они находились приблизительно на той же высоте, а значит, существа, пользующиеся ими, были приблизительно того же роста, что и люди. Рип издал короткий возглас удовлетворения, и шлюз замкнулся у них за спиной. Зашипел сжатый воздух, и через минуту или около того открылась внутренняя дверь. Двое мужчин осмотрели ее и прошли внутрь. За ними последовала Раэль и Джаспер. Теперь наступила очередь Раэль. Врач включила сканер, прикрепленный к ее костюму, и взглянула на мерцание диагностических датчиков на дисплее. За несколько секунд считав информацию, она доложила. Воздух пригоден для дыхания, давление несколько меньше обычного, приблизительно как на Земле в высокогорье. Эта информация носила лишь общий характер. Отряд все равно останется в биозащитных костюмах. «Гуманоиды, как и предсказывал Таум», — произнес Рип, видимо, заинтересованный. «Пошли дальше». Передвигаясь довольно поспешно, они направились в машинное отделение, по пути не встретив ни живых, ни мертвых. Система жизнеобеспечения продолжала функционировать, что говорило о имеющемся на судне запасе энергии. Когда отряд добрался до машинного отделения, не обнаружив никаких следов повреждений или постороннего присутствия, Рип кивнул Джасперу, и тот словно прирос к сложному инженерному табло. «Пошли на палубу управления», — предложил Рип. Разведчики продолжили обследование судна, не встречая на пути ни одной живой души. Обнаружив люк на капитанский мостик, Рип открыл его. «Здесь тоже пусто. Значит, на борту, скорее всего, никого нет». Он повернулся к Дэйну. «Проверь грузовые отсеки и гидросистему. Доктор, осмотри камбуз и операционную». Раэль пошла назад по сводчатым коридорам по направлению камбуза и лазарета. Розгу она снова пристегнула к поясу. В руке у девушки был диагностический сканер с включенными тепловыми сенсорами. На тот маловероятный случай, если кто-либо прячется в одном из подсобных помещений. Раэль безо всяких приключений добралась до операционной и остановилась, чтобы осмотреться. Все вокруг было почти знакомым. Шкафы и откидные столы располагались так, что ими могли пользоваться люди, хотя размещены они были иначе, чем принято на большинстве кораблей Звездной Федерации. Она нашла компьютерную консоль, осмотрела и снова удивилась ее непривычному виду и необычно широким клавишам. Раэль стала нажимать на клавиши и, наконец, нашла комбинацию, активирующую панель управления. Замигали датчики. По экрану поползла непонятная надпись, цветовая гамма которой показалась доктору странной. Даже скорость бегущей строки была несколько иной, нежели она ожидала. «Говорит Вики», — послышался довольный голос Джаспера. «Горючего приблизительно 98% от максимума». Через секунду раздался ответ Рипа. «Передал это на королеву. Что-то уже идет с оборудованием для перекачки топлива. Дэйн? Раэль?» «Складские отсеки заполнены. Не могу прочитать надписей. Может, позже сумеем скрыть эти коробки». «Только что вошел в гидролабораторию». Торсон умолк, и Раэль услышала, как помощник суперкарга сделал шумный вдох. «Нашел что-то?» — с беспокойством спросил Рип. «Кого-то», — хрипло ответил Дэйн. «Двое каких-то... не люди. Корабельные кошки. Состояние довольно паршивое». Раэль вздрогнула. «Сейчас приду», — пообещала она. И снова переключила внимание на медицинский компьютер. Очень осторожно попробовала несколько комбинаций клавиш. Наконец экран вспыхнул, и на нем появилось меню изображений. Но рядом с каждым была пара символов, похожих на пустые скобки. Девушка еще раз нажала на те же клавиши, и на мониторе появился новый набор пустых скобок. «Медицинский журнал, скорее всего, стер», — доложила она. «То же самое с бортовым журналом и навигационным компьютером», — отозвался Рип. «Похоже, корабль покинули организованным». Рейль покачала головой, выключив компьютер, и отправилась на камбуз. Она снова проверила сканером, нет ли биологической угрозы, но прибор ничего не показал. Найдя консоль камбуза, девушка активизировала ее, пользуясь теми кнопками, которые больше всего походили на сработавшие в лазарете. Засветился дисплей, загорелись лампочки на самой консоли и на каждом из множества стенных шкафчиков в небольшой комнате. Но ничего больше добиться не удалось. Райли вышла из помещения и поспешила вниз, в складской отсек. Он был больше, чем на королеве, поэтому потребовалось некоторое время, чтобы отыскать Дэйна Торсона. Помощник суперкарга оторвался от табло и пошел рядом с доктором. «Сюда». Он провел ее по коридору между поставленными друг на друга контейнерами к другому проходу. Рейль внутренне напряглась, но, несмотря на намерение держаться невозмутимо и профессионально, когда она увидела два маленьких тельца, у нее зачесались глаза. На теле кошек не было никаких следов насилия. Они, свернувшись, прижались друг к другу и тихонько лежали у двери. Сначала одна, а потом и другая подняли головы, и четыре глаза слабо поприветствовали гостей. «Просто дал им несколько капель воды», — сказал Дэйн. «Кажется, помогло». Он говорил извиняющимся голосом, словно опасался, что принял ошибочное решение. «Правильно сделал», — ответил Раэль. «Я им дам еще немного, а потом, думаю, нам лучше их оставить. Мы с Крейгом принесем контейнер и переправим их в лабораторию на королеву». Доктор занялась своим диагностическим прибором, что дало ей время овладеть своими чувствами. Снова дисплей показал отсутствие какой-либо известной опасности для жизни, хотя, разумеется, всегда был шанс появления нового и смертельного для человека организма. На борту королевы они смогут изолировать кошек и более обстоятельно обследовать животных, пока те выздоравливают. «Похоже, их случайно здесь заперли», — сказала Раэль, радуясь, что ее голос звучит, наконец, бесстрастно. «Чуть не умерли с голоду», — кивнул Дэйн. Раэль осторожно капнула по несколько капель воды из своей фляжки на мордочку каждой кошки и смотрела, как шершавые язычки слизывают влагу. Когда кошки перестали проявлять интерес к воде, она достала из ранца с инструментами тонкое и легкое одеяло, развернула его, а потом сложила так, что получилось нечто вроде гнезда. Раэль хотелось, чтобы животным было тепло, пока за ними подоспеет помощь. Наконец девушка отошла от кошек и оглядела гидропонную систему. Дэйн показал на ряды растений. К счастью, они оставили здесь все работать в автоматическом режиме. Кошки, наверное, добывали воду, слизывая влагу с листьев после полива. Раэль остановилась, чтобы рассмотреть незнакомые растения. Некоторые из них были обгрызены, Видно, кошки пробовали их есть. Здесь должны быть какие-нибудь паразиты. Иначе, похоже, кошки все съели бы. Раэль показала на пол съеденный желтый, напоминающий тыкву плод. Дейн кивнул, медленно пробираясь между растениями. Раэль повернула в другую сторону и, заметив свет лампочек, едва видимый сквозь сине-зеленые листья, поспешила туда. Небольшая консоль, установленная в крохотной комнатке, почти скрытая разросшимися растениями и высоким сиденьем, мерцала датчиками. Прямо под ней валялись книги, голографические кубики и бесчисленные личные принадлежности. Раэль подумала, что все эти предметы, наверное, лежали на выступе, в который была встроена компьютерная консоль, а кошки свалили их. Когда она дотронулась до уже знакомой комбинации клавиш, то на экране появилось меню, предлагавшее выбор команд, которые Раэль, конечно же, не могла прочитать. «В гидролаборатории есть действующий компьютер», — сообщила она по общей связи. «Хорошо», — отозвался Ип. «Больше нигде ничего нет, все стерто». Раэль смотрела на экран перед собой и думала, что, наверное, это единственный след, который поможет определить хозяев корабля. Ее первым побуждением было переписать все, что находилось в компьютере. Однако она не потянулась к коробочке на поясе, где хранились квантопленки. Какая бы система передачи данных ни была у этого компьютера, она отличалась от земных стандартов. Нигде не было видно маленького круглого гнезда, куда вставляют цилиндр с пленкой. Появился Дейн. Он потянулся к консоли, но отдернул руку. Не стоит рисковать, можно нарушить рабочий режим. Раэль кивнула. Точно, оставим Тангу. Если кто и может с этим разобраться, так только он. Они покинули лабораторию и пошли назад по складским проходам. Дейн молча вышагивал рядом с доктором. Девушка посмотрела на штабели груза на большой платформе и, к собственному удивлению, узнала некоторые надписи. Разве это написано не по-ански, а вон там по-персидски? Наверное, этот корабль бывал в затахских колониях или торговал затахскими товарами. Но вот остальные, большинство из них кандодойские, как мне кажется, неуверенно произнес Дейн. Вспышка веселости чуть было не заставила Раэль засмеяться. Конечно, он бы узнал эти надписи. Большая часть команды занималась изучением разрозненных данных о кандодойской сфере влияния, как только королева нырнула в гипер. Если Раэль сосредоточилась на биологической информации, то Дейн Торсон и Ян Ван Райк изучали культуру, все, что им могло понадобиться, если доведется установить торговые отношения. Собственно говоря, в этом ничего смешного еще не было. Всякая хорошая команда по крохам собирала доступную информацию, направляясь к новым территориям. Дело было в его поведении и в том, что Дейн, одетый, как и она, в бесполый биозащитный костюм, все еще ни разу не взглянул на нее. Подойдя к штабелю контейнеров необычной формы, чтобы лучше их рассмотреть, Раэль изо всех сил постаралась придать своему лицу непроницаемое выражение, просто на тот случай, если Дейн вдруг заглянет ей в шлем. Медленно доктор перенеслась назад на Кануче, на открытый рынок Каныча Тауна, где она взяла отрез великолепного синего торнского шелка и изобразила несколько основных движений танца Ибиса. Тогда ей хотелось помочь своему старому товарищу по команде Деку Татаркову выгодно продать товар, и она думала лишь о том, как красиво шелк развивается и взлетает в воздух. Она совсем не обращала внимания на то, какое впечатление танец производит на зрителей, и, случайно взглянув на высокого светловолосого помощника суперкарга, увидела на его лице то, что считала совершенно нормальным, здоровое мужское одобрение. Но это выражение почти сразу же сменилось замешательством, а потом какой-то неловкостью. Кошки, кое-какие человеческие предметы, расположение предметов в пределах досягаемости. «Все это как будто указывает на гуманоидов, правда?» — сказал Раэль сухим профессиональным тоном. Дэйн, казалось, обрадовался нейтральной теме беседы. «На некоторых контейнерах есть написанные от руки добавления. Я такого начертания никогда не встречал». Раэль кивнула, и они продолжали идти по безмолвным коридорам среди грузов. Но думала девушка не о неизвестной письменности, а о Дэйне Торсоне, который на Королеве Солнца был самой удивительной аномалией. В памяти возник также чрезвычайно яркий зрительный образ. Дэйн работает как безумный, выбрасывает в море горячие бочки с нитратом аммония, не только не обращая внимания на полученные им очень болезненные ожоги, но и невзирая на то, что в любой момент его может разнести в клочья. После, вместо того, чтобы делиться своими впечатлениями или ожидать похвал, Дэйн, казалось, хотел прикинуться, будто ничего такого вообще не происходило. Раэль была врачом, и хотя ее основной специальностью была эпидемиология, она тщательно изучала психологию человека и ксенопсихологию. Дэйн представлял собой настоящий клубок занятнейших противоречий, распутать который манил ее профессиональный азарт. Впрочем, жизненный опыт научил девушку терпению. Минуя люк, ведущий обратно к входному шлюзу, Рель сказала: «Вероятно, мы никогда не сможем полностью классифицировать все разнообразие человеческой биологии в космосе. В училище нам говорили, что на Земле эволюция длилась миллионы лет. На других планетах, особенно там, где условия для человека не очень благоприятны, она может занять всего несколько поколений», — отметил Дэйн. «Мы обладаем поразительной приспособляемостью», — заметил Раэль, «хотя иногда несем чудовищные потери». Она вспомнила о нескольких ужасных трагедиях в истории Земли, описанных сухим академическим языком в учебных пленках. И совершенно неизбежно, что в отдельных случаях люди пытаются помочь адаптационному процессу методами биоинженерии. Дэйн заморгал и посмотрел на девушку. «Я думал, это противозаконно». «Так оно и есть, в пределах Федерации», — ответила она. «Но чем дальше от федеративной юрисдикции, тем охотнее люди готовы рисковать. К несчастью, колониям это тоже блага не приносит». Раэль замолчала, но по глазам Дэйна увидела, какое впечатление произвели ее слова. «Да, жестокими уроками стали некоторые жуткие случаи, когда нечистоплотные биоинженеры, нарушая закон, проводили эксперименты по выращиванию сверхчеловека. Большинство из них быстро заканчивались неудачей, но Раэль и ее наиболее впечатлительных сокурсников неотступно преследовали истории о биоинженерах, желавших помочь людям быстрее адаптироваться на той или иной планете, что приводило к неожиданным и трагическим результатом». Стряхнув с себя эти мысли, Рейль увидела, что все уже собрались в шлюзе. Сюда же только что прибыл Штоц. Рип сказал: «Дэйн, капитан хочет, чтобы ты остался здесь и помог перекачивать топливо. Рейль, ты можешь возвратиться на Королеву и заняться доставкой кошек. Тау уже приготовил для этого все необходимое и ждет тебя на том конце кабеля». «Отлично», — отозвалась Раэль. Это была работа, которая нравилась ей больше всего — спасать жизни.